Мы уже начали читать из Евангелия от Матфея, 26 главы, и я хотел бы, чтобы мы прошли также несколько стихов дальше, начиная с 36 стиха, что происходило, какие события происходили дальше, которые описаны в этой главе. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха. Будем читать. «Потом приходит с ними, с учениками, Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз молился, говоря, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. То слово, которым я хотел бы поделиться, я назвал «семь оставшихся». «Семь оставшихся». И кто-то уже начал думать, может быть, там было семь учеников, может быть, еще что-то. Но все немножко проще, и буквально через несколько минут вы поймете, о каких оставшихся идет речь. Мы видим, что Иисус со своими учениками буквально незадолго до этих событий, о которых мы только что прошли, они принимали или они совершали эту последнюю вечерю, как мы ее называем. Это было традиционное время перед Пасхой, когда они собирались вместе, и мы видим, что они, как и мы сегодня, преломляли хлеб, Иисус передал им эту чашу Нового Завета, и они вместе ощущали единство. Они, мы можем прочесть в других Евангелиях также, что Иисус в это время многим делился, Он из своего сердца передавал те вещи, которые были важны и драгоценны, Он передавал ученикам в тот вечер. И мы видим, у них было хорошее время. Они были наполнены, как, может быть, мы после служения в воскресенье или в субботу, мы получили Слово от Бога, мы пережили Его присутствие, мы были в Божьем доме, и мы отправляемся домой и думаем, отлично, до следующей недели я зарядился, в следующее воскресенье Бог мне еще что-то скажет. Но в то время, в которое мы живем, кроме этого одного дня, когда мы собираемся вместе, есть еще семь оставшихся дней. Мы живем в то время, когда мы не просто ограничены лишь только тем временем, когда мы собираемся вместе, когда мы приходим в присутствие Бога. Но Дух Святой, Он сегодня живет в нас, поэтому куда бы мы ни пошли, мы можем иметь общение с Богом. Нам не надо обязательно быть в Божьем доме для того, чтобы мы могли иметь общение с Ним. И очень важно, чтобы все оставшиеся дни мы оставались и были церковью. Потому что церковь – это не просто место, где мы собираемся, но церковь – это мы с вами. Церковь – это те люди, которые искуплены, освящены, отделены Богом. И куда бы мы ни пошли, на том месте мы приносим часть церкви. Мы приносим часть присутствия Божьего, потому что Дух Святой, если Он живет в нас, то мы являемся носителями Божьего присутствия. И кто-то скажет, ну почему же 7 дней? Ведь в неделе же не 8 дней, почему еще 7 оставшихся? Потому что те события, о которых мы читаем, произошли именно в тот день, когда они собрались вместе. Это было продолжение этого дня. И мы можем видеть, что Иисус, Он призывает учеников молиться. И мы также можем вспомнить, когда Иисус пришел однажды в храм, и Он сказал о том, что «мой дом наречется домом молитвы». Кто-то помнит? И если вы помните, как это все происходило, Иисус пришел в храм, Он увидел тех, кто продавали животных для жертвоприношений, другие люди занимались тем, что они обменивали деньги. И Иисуса все это возмутило, и Он перевернул столы и сказал эти слова. Но если мы посмотрим, то на самом деле в то время было те люди, которые вот организовывали это служение в храме, они заботились о том, чтобы людям было удобно. Потому что, если мы читаем в Ветхом Завете, в то время они должны были приносить определенные жертвы, и кто-то приходил издалека, и для того, чтобы человеку не нужно было вести с собою или нести с собою какое-то животное, он мог прийти и в храме его купить. Но в храме ходила своя валюта, и за которую можно было купить этих животных. И, ну, это как приблизительно, если бы у вас вот есть $100, вы придете в магазин для того, чтобы купить хлеб. И вы дадите, и продавец скажет, конечно, здорово, что у вас $100 есть, но сдачу я не могу дать вам. Вам надо пойти в банк и поменять там деньги на гривны, и тогда можно приходить в магазин. И вот для того, чтобы людям не надо было идти в какой-нибудь банк, решили вот прямо там же, на первом этаже, поставить этот обменный киоск, где меняли валюту. И все было как бы сделано для удобства людей. Но, с другой стороны, что увидел Иисус? Что за всем вот этим движением, за всей вот этой суетой утратилось главное, ради чего приходили люди? Для того, чтобы иметь общение с Богом, для того, чтобы приходить и молиться. И поэтому Он говорит, что «мой дом наречется домом молитвы». Это то, что для Иисуса является приоритетом. И мы можем согласиться с этими словами и сказать: здорово, вот у нас не так, вот мы молимся, мы каждый раз собираемся вместе, мы молимся, на домашней группе мы молимся. Но если мы вспомним, что Дух Святой живет в нас, и Библия говорит нам о том, что мы являемся храмом Духа Святого, мы являемся домом Божьим, по сути. И эти слова Иисуса тогда звучат по-другому. Иисус говорит о том, что мы с вами призваны быть этим домом молитвы. Наполнены ли мы молитвой? Наполняем ли мы себя молитвой? Или мы наполнены суетой, заботами, может быть, неплохими, не чем-то греховным, но просто теми вещами, которые не дают места и возможности нам молиться. Эти слова Иисуса, они сегодня являются вызовом для нас. «Мой дом наречется домом молитвы». И мы, как храм Духа Святого, как дом Божий, мы должны быть наполнены молитвой. Иисус призывает нас к этому. И поэтому апостол Павел, он пишет в послании к Фессалоникийцам, он говорит: «Непрестанно молитесь». И это не означает, что мы постоянно должны разговаривать. Но о чем говорит апостол Павел? Чтобы на протяжении всех 7 дней недели, 365 дней в году, мы учились открывать свои нужды перед Богом. Мы учились делиться тем, что в нашем сердце, переживаниями, приносить наши какие-то ситуации, наши, может быть, переживания, обиды, все, что бурлит внутри нас, приносить это к Богу, иметь общение с Ним, молиться, доверять Богу, просить Его о Его благословении, о Его защите. И это то, чему мы учимся, это то, в чем мы можем возрастать. И Иисус, Он обращался в тот вечер, о котором мы читали, к ученикам. Иисус знал, что они были на пороге серьезнейшего испытания, которое предстояло им пройти. И мы видим, что Иисус, Он готовился к этому испытанию в молитве. Он пошел для того, чтобы молиться. Он понимал, что Он нуждается в укреплении от Небесного Отца. Он понимал, что Он не может просто своей силой пройти это испытание. Но ученики, они, не зная этого, они просто вот после хорошего служения, времени с Богом, они просто прилегли для того, чтобы отдохнуть. И Иисус сказал им молиться. Они, конечно, начали молиться, наверняка они так и сделали, они не то, что прям засыпали. Но когда мы понимаем иногда, что нам надо помолиться, ой, я сегодня забыл помолиться, ну все, я уже лег, но сейчас помолюсь. И там уже на второй фразе ты уже заснул. Ну вот с ними, наверное, приблизительно то же самое происходило. И вот Иисус, Он готовился, Он был готов в молитве. Ученики, они как бы физические силы свои подкрепили немножко, но они были совершенно не готовы к тому, что происходило. И несмотря на то, что мы сегодня, может быть, никогда не столкнемся с теми испытаниями или такими испытаниями, которые прошел тогда Иисус, но тем не менее мы можем увидеть, что Иисус, Он был готов к тому, что происходило. Мы видим, что в его сердце был мир, он знал, что делать, он знал, что говорить. В его поведении мы не видим какого-то стресса или еще чего-то. Он был готов, он понимал, потому что он был наполнен молитвой и общением со своим небесным Отцом. Иисус, он ученикам говорил о том, чтобы они бодрствовали и молились. Бодрствовали и молились. И бодрствовать означает, по сути, стоять на страже. И это очень хорошая иллюстрация. Когда мы посмотрим на человека, который охраняет или находится на страже чего-то, вот приведу такой пример. Одна наша родственница, она работала, она была удаленным охранником. Вот ну, в нашем мире даже такое есть. На одном там предприятии стоят камеры, и на монитор выводится картинка с каждой камеры, и она удаленно была подключена. И у себя дома на мониторе она должна была несколько часов в день вот, наблюдать, смотреть за тем, что там происходит. И если вдруг какая-то там экстраординарная ситуация происходила, то ей нужно было позвонить и сказать о том, что вот что-то там происходит. И для того, чтобы заметить что-то, нужно внимательно было смотреть. То есть нужно было посвящать это время тому, чтобы смотреть на этот монитор. Если бы в ее дежурство или в ее смену что-то произошло, и она бы не позвонила, то она, скорее всего, потеряла бы эту работу. И мы, конечно, можем посмотреть, что зачастую, вот как охранники делают, они могут там не смотреть на монитор, там, почитать что-нибудь или там заниматься своими делами, вздремнуть, еще что-то, в надежде, что ну, никогда ничего не происходило, ну и не произойдет. И когда ничего не происходит, ну в смысле экстраординарного, то вроде как все и нормально. Но если что-то происходит, то это застает человека врасплох. Потому что этот человек, который призван стоять на страже, охранять, он совершенно не готов. Он не ожидает. И вот Иисус сравнивает это с молитвой. И то, когда Иисус говорит о страже, то для учеников это еще более серьезная картина. Потому что, если мы посмотрим, в то время римские стражники, они за то, что в их стражу или дежурство кто-то, кого они охраняли, убежал бы, то этот стражник, он наказывался смертью. То есть вот так и сразу. И помните историю, когда апостол Павел вместе с Силой, они попали в темницу, они начали прославлять Бога, и произошло землетрясение, открылись двери этой темницы, этой тюрьмы, и охранник, темничный страж, он, помните, он что хотел сделать? Он хотел лишить себя жизни, потому что он думал, ну, двери открылись, естественная реакция, все заключенные убежали, и он понимал, что его ждет смерть за это. И поэтому он выбирал, ну, между долгой и мучительной, короткую и быструю. И апостол Павел тогда остановил его, и мы дальше можем читать, что жизнь этого человека и всей его семьи в тот вечер изменилась. Или когда апостола Петра ангел вывел из темницы, то тогда мы тоже можем прочесть в книге «Деяния апостолов» об этом, что стражников тех казнили, потому что они упустили того, кого они охраняли. И когда Иисус говорит о том, чтобы бодрствовать, то перед глазами учеников очень серьезная картина, что им нужно внимательно в молитве ожидать, чтобы Бог показал им, что будет происходить. И это картина, которую Иисус, это иллюстрация, которую Иисус сегодня дает также для нас. Очень важно бодрствовать в нашей жизни в молитве. Очень важно доверять Богу в молитве. Мы не знаем, что произойдет сегодня, что произойдет завтра в нашей жизни, но когда мы бодрствуем в молитве, когда мы молимся, когда мы учимся непрестанно молиться, то тогда мы готовы. Бог подготавливает нас даже к тому, что происходит для нас, когда мы этого не ожидали. Что происходит для нас, может быть, внезапно. Но внутри мы понимаем, что Господь уже подготовил нас к этому. И наша жизнь без молитвы, она подобна спящему охраннику на смене. Это опасно. Это опасно. И кто-то скажет, конечно, Иисус же, Он же спал в лодке посреди шторма, посреди бури на этом озере. Но Иисус, Он молился до этого. Иисус, Он уже молившись, Он уже знал, что Его жизнь находится в руке Его Небесного Отца, как и жизни учеников, которые были с Ними. Поэтому Он мог спокойно спать в то время, когда все паниковали. И мы можем видеть, что наша жизнь, она всегда будет наполнена какими-то испытаниями. Что-то будет происходить в нашей жизни. Не обязательно это будут серьезные какие-то вещи, но ситуации, которые являются не шаблонными или не ординарными, они всегда будут в нашей жизни. Потому что наша жизнь, она не просто запланирована или идет по какой-то схеме, но мы живем обычной жизнью, в которой может происходить разное. Но когда мы молимся, то Господь подготавливает нас к тому, что будет происходить. И Бог дает нам эти испытания для того, чтобы мы могли приблизиться к Нему, познать Его больше. И также для того, чтобы в этих испытаниях, когда мы готовы, то мы нашим поведением, нашими словами, нашим отношением сердца, мы можем быть свидетельством того, что мы являемся дети Божьи, того, что Бог живет в нас. Евангелие от Матфея, 27 глава, следующая глава, 54 стих. Здесь написано: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». Написано, что они, видя землетрясение и все бывшее, все, что происходило, они говорили: воистину он был Сын Божий. Смотрите, здесь мы видим небольшую картину того, что сотник или римский офицер, который в своей жизни, он видел, наверное, десятки подобных казней, в которых он принимал участие. Он видел множество людей, как они проходили через то, через что проходил Иисус. И смотря на действия Иисуса, смотря на слова Иисуса, что-то даже не... Иисус не говорил ему никакого слова, он не проповедовал ему, он не обращался к нему, но даже смотря просто на происходившее с Иисусом, этот сотник, он увидел, что этот человек был Сын Божий, что в нем что-то не так, этот человек отличается от тех, которых он видел раньше. И также в нашей жизни, когда мы готовы в молитве, и мы понимаем, как нам нужно поступать, когда Дух Святой направляет нас, то тогда в каких-то ситуациях, даже повседневных, мы можем быть свидетельством для окружающих людей того, что мы дети Божьи. Чтобы кто-то сказал: действительно, это, наверное, человек, у которого есть взаимоотношения с Богом. Потому что другие поступили бы иначе. Всем урезали зарплату на работе, и все проклинают начальство, говорят какие-то вещи, а он почему-то ничего не говорит. Что-то в нем не так. Или Бог благословил его, и он взял и поделился с другими людьми. У него же и так не так уже много. Почему он это делает? И даже в таких ситуациях, когда мы водимы Духом Святым, когда мы молимся, мы бодрствуем, Бог показывает нам, что делать, и это является свидетельством для окружающих людей. Иисус был готов. Ученики, мы видим, что произошло с ними. Это же ситуация, те же обстоятельства, но не их арестовали, не их схватили, они просто были рядом. Но написано, что они все разбежались. Петр, он последовал за Иисусом издали, смотря, но он отрекся в тот вечер. И мы видим, что когда мы не бодрствуем, то мы не готовы к тому, что происходит в нашей жизни. Наша жизнь, она подобна бурной реке, в которой мы движемся на лодке. И если мы бодрствуем в молитве, то мы видим препятствия, и мы учимся отвечать на них. Мы учимся предупреждать их. Мы учимся лавировать и передвигаться в этой реке. Если же мы не готовы, если мы не бодрствуем, то тогда мы в этой лодке, нас носит от одного камня к другому, нас бьет, и мы думаем: Господи, ну когда я уже попаду на небо, все это закончится, и я уже доплыву до конца в этой лодке, которая там дает течь, потому что она бьется постоянно об камни. И поэтому в бурных водах могут родиться очень сильные и хорошие моряки. И Господь, Он призывает нас, чтобы мы молились, чтобы наш дом, наше тело, оно было наполнено молитвой, наш дух был наполнен молитвой. И когда мы бодрствуем, то Бог дает нам видеть, и Он готовит нас к тем ситуациям, которые происходят в нашей жизни. И мы тогда можем радоваться от того, что Господь использует нашу жизнь для того, чтобы мы были свидетелями. На протяжении всех 7 дней, в 7 оставшихся дней мы можем быть свидетелями Божьей славы. Там, где мы находимся, светом и солью, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли нашего Небесного Отца. И когда мы молимся, то Бог готовит нас к этому. И мы понимаем, что нам необходимо делать. Давайте мы поднимемся. И мы будем с вами молиться. Я приглашаю группу прославления. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня Духом Святым живешь в нас. Мы благодарим Тебя, что нам не нужно обязательно приходить на какое-то определенное место для того, чтобы молиться и чтобы Ты услышал нас. Но мы можем иметь общение с Тобой каждый день нашей жизни. Мы призваны развивать эту постоянную или непрестанную молитву. Отец, просим Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас бодрствовать, чтобы мы были готовы к тому, что сегодня ожидает нас. Чтобы мы были готовы к тому, что приходит в нашу жизнь, и мы понимали, что делать с этим. Господь, доброе или, может быть, испытания какие-то, но мы понимали, как нам распорядиться тем, что Ты даешь. Во имя Иисуса Христа. Отец, просим Тебя также особенно за тех, кто сегодня нуждается в ответе от Тебя. Кто находится в ситуации, где ему нужно получить ответ от Тебя. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты дал Слово Твое. И Ты, Господь, показал тот путь или то решение, которое нужно выбрать во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем иметь общение с Тобой. Мы благодарим Тебя, что Ты живешь в нас. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Мы любим Тебя, Ты Господь наш и Царь. Аллилуйя. Аминь. И также я хотел бы помолиться с теми, кто в своей жизни не принимал очень важное решение. Это решение доверить свою жизнь Богу, доверить свою жизнь Господу. Каждый человек, стремясь к какому-то своему счастью, он не может его достичь без взаимоотношений со своим Творцом. Потому что Бог сотворил нас для общения с Собой. И грех, наши неправильные поступки, они как стена, которая разделяет нас в этом общении от нашего Небесного Отца. И хорошая новость, Евангелие, радостная весть заключается в том, что Иисус на кресте Голгофы, Он заплатил цену за то, чтобы эта стена, она была разрушена. И мы могли прийти к нашему Небесному Отцу. Мы могли восстановить, или, может быть, мы их никогда даже не имели, взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Доверить Ему свою жизнь и принять Его в свое сердце. Если в вашей жизни вы хотите принять это решение, то давайте мы будем вместе молиться. Давайте скажем: дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты так сильно любишь меня. Ты отдал своего Сына в жертву за мои грехи. Я благодарю Тебя, что Ты прощаешь меня. Я приглашаю Тебя, Иисус, в свое сердце. Будь моим Спасителем и моим Господом, моим самым близким другом. Я хочу знать Тебя. Научи меня общаться с Тобой. Я доверяю свою жизнь Тебе. Веди меня и направляй. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.